Если человек сознает себя, что он царь, то в данном случае с религиозной, или лучше сказать, с духовно-нравственной точки зрения, он должен понимать, что это он служит народу. В данном случае, как пример, очень интересный пример нашего последнего императора Николая II, который в переписи написал «хозяин земли русской». То есть он не написал, что вот у него там титулы всякие разные, но он написал себе, что у него есть в распоряжении земля, он должен ей разумно управлять. Вот это понимание того, что если тебе дана власть, то ты просто являешься служащим, наиболее ответственным в этом мире, оно и предполагает, что человек, в принципе, не может сакрализировать свою власть. Вот то, как это было сказано здесь, что я как человек грешен, а как царь безгрешен, вот в данном случае, с богословской, с религиозной точки зрения, невозможно об этом говорить. Идея помазанника Божьего, она как раз таки заключается в том, что церковь смотрит на власть, как ту, которую дал Бог. То действительно это Богом данная власть. Но духовно ее оздоравливая, церковь понимает, что конкретные властители, конкретные люди сами, это люди страстные, это люди падшие, то есть в том греховном состоянии находятся, в котором они есть. И поэтому, в принципе, и нуждается власть в таком в духовном авторитете. И если этого духовного авторитета нет, если власть не признает над собой духовного авторитета, если она говорит, что мне все позволено, потому что я с неба сошел, то эта власть заканчивается всегда плачевно, так или иначе. Возьмем римскую эту историю, возьмем даже египетскую историю, все заканчивается и завершается, так или иначе. Вот. Поэтому, конечно, здесь с точки зрения Библии оценка такая. Еще один момент, вот именно с точки зрения Библии, человек только тогда является помазанником, когда он творит волю Божию. Вот царь как помазанник только тогда является помазанником, когда он слушается Бога, знает его и старается законы божественные утверждать в мире. Это очень, очень красноречиво показано историей первого царя Саула, который как раз таки потерял эту помазанность от того, что он стал творить свою волю. И опять же царя Давида, который, несмотря на свои ошибки, искал волю Божию и старался ее воплотить в народе.
Все-таки я хочу понять, откуда же вот это представление об абсолютной монархической власти, ведь если мы вспомним ту же византийскую историю, то даже в Византии не было такого представления о царе, какое проповедовал Иван Грозный, что непослушание воли царя – это непослушание самому Богу. Ведь византийцы совершенно спокойно сбрасывали с трона своих императоров, когда они переставали их как императоры удовлетворять. Были и убийства этих императоров, и они менялись в каком-то периоде истории, насколько я помню, не по принципу родственной наследственности, а по принципу просто выбирали лучших на тот момент, или там захватывали власть. Но, во всяком случае, вот такого представления, по-моему, не было.
Ну, вообще, традиции воздавать такие божеские почести, неподобающие светскому государю, это уходит корнями в глубокое, конечно, прошлое.
Это кстати, же древний время. Рим уже языческий,
это совершенно верно, это языческий Рим, когда обожествляли государей, значит, причем при жизни часто им воздавали божеские почести, и посмертное обожествление было очень часто. Ну, вот мы уже говорили о том, что и Константин Великий был обожествлен после смерти именно по языческому обряду. Были такие традиции, собственно говоря, и на Руси. Вот такое почитание, чрезмерное почитание власти, то, что называют исследователи сакрализацией власти. И Иван Грозный, вот он пошел по этому пути. То есть он-то, безусловно, считал себя вершителем воли Божьей на земле. Он присвоил себе. Отсюда я почему я называю его узурпатором в этом смысле, что он присвоил себе такую ипостась очень важную. Фактически он пытался сочетать в одном лице власть светскую и власть церковную на самом деле.
Государь, не прогневайся, яви любовь. Без любви вера наша тщетна.
А я верую в страшный суд, что Господь судить меня будет за грехи мои и за грехи народа моего. Нет большего греха, чем царской воле ослушаться. Ибо написано, всякая власть от Бога.
Ну да, тут, кстати, хотелось бы сразу про опричнину поговорить, потому что именно попытка создания из опричнины некого такого полумонашеского или даже монашеского ордена, по образцу, может быть, западных орденов того времени, она как раз и говорит о том, что он хотел слить и светскую власть, и духовную власть, все в одном флаконе.
Ну вот если говорить о том, что Иван Грозный якобы был таким западником, то вот это может быть единственное. Потому что такая параллель напрашивается в Англии. Его современник Генрих VIII сделал примерно это. То есть он создал новую англиканскую церковь и провозгласил себя главой англиканской церкви. Вот. Но там был сдерживающий механизм, там был парламент, чего на Руси не было, и чего, конечно, не потерпел бы над собой Иван Грозный. И вот здесь мне хочется две важные темы в фильме затронуть. Во-первых, вот сам образ Ивана, он очень хорошо, мне кажется, вылеплен. Ведь с чего начинается фильм? Звучит тема апокалипсис, он читает апокалипсис. И вот это очень важно. Не Евангелие. И вообще вот этот мотив вот, скорого конца света. То есть Иван Грозный брал на себя вот эту функцию такого фактически своего рода, ну как, предтечи Христа на земле. Да, он должен, считал, что он должен приуготовить свою страну к второму явлению Христа, да, и к страшному суду. То есть вот такая мессианская роль, он себе ее во всяком случае отводил. И не случайно, очень часты, кстати, вот эти мотивы апокалипсиса и конца света в фильме, время от времени апокалиптические тексты, образы, вот этот бледный конь, черный конь появляются. И вообще вот тема священного писания в образной системе фильма, она чрезвычайно важна. Но вот обратим внимание, что он не на евангельские тексты ссылается, а на апокалиптические. Он не евангельское начало в себе несет, Иван Грозный. И фактически вот для меня в фильме, и в истории, и в фильме фигура Ивана Грозного – это вот такое ложно понятое христианство. Это извращение идеи Христа на земле на самом деле. И вторая очень важная тема – это народ и власть. Народ и власть. Вот ведь задача такой абсолютной власти, власти испорченной – это развращение народа. Это сделать всех своих подданных, всех граждан, соучастниками вот всех этих бесчинств и безобразий. И Иван Грозный, кстати сказать, это проделывает. Помните вот эта кошмарная сцена с травлей медведем, когда люди вокруг, они же сочувствуют не тем, кого травят. И когда девочка ему говорит, как, ему больно, а он ей объясняет, это не люди, они хуже людей. Они хуже людей. Вот, и этот мотив,
это как в языческом Риме.
Да, это как в языческом Риме. И этот мотив нам знаком. Он, кстати сказать, потом звучал в нашей истории в 20 веке. Вот так относились к врагам народа. Они не люди, они хуже людей. С ними можно сделать все, что угодно. И это не затрагивает, вне сферы нравственности вообще рассматривается. И вот народ, там были сцены, да, где народ участвует в этом, да, вот, как в цирке, если там в языческом, он Филипп ему говорит, ты язычник, это языческое, языческие императоры травили христиан в церкви зверями. И народ вроде как в этом участвует. Потом сцена, где в клетке везут Филиппа, и где предлагают людям, на, возьми, это колдун, ударь его кнутом. И этот кнут уже никто не берет, да. И последняя заключительная сцена, вот там, где этот один из подручных царя звонит, да, бьет в колокол, в это било, и кричит, выходи на государево веселье, а народ не идет. Вот это мне напомнило...
Что это за веселье, надо, да, еще
это,
сказать,
конечно, да. Это мучение, это казнь, это сочетание вот этого вот карнавала, пира и государева пыток, с этими пытками, публично. Помните, там штадом демонстрируют вот эти вот все машины, механизмы убиения, различные способы, так сказать, убиения людей в сочетании вот с каким-то таким весельем и разгулом. И вот народ не идет. Мне это, знаете, что напомнило? Мне это напомнило заключительные слова пушкинского Бориса Годунова.
Народ без мозга.
Когда народ без мозга. Мы вот сейчас часто неправильно эти слова понимаем. Мы понимаем так, что народу все равно, да? А, народ безмолвствует. А там-то ведь другое. Там выходят и говорят, что государь, да, Федор Борисович и вся семья, они все, так сказать, умерли, да, скончались скоропостижно. И кричите «Ура!» новому государю Дмитрию Ивановичу. То есть совершилось убийство, убийство людей, детей, и народу предлагают в этом поучать. Вот оно, развращение народа властью, а народ безмолвствует. И вот мне кажется, что в этом есть такая некоторая надежда. Потому что в конце фильма есть вот такой образ поруганной страны, России. Помните, да, вот там собака бегает, какие-то пепелища. Вот этот храм, который горит, да, который зажжен этими опричниками после убийства Филиппа.
Это исторически достоверно? Вот.
Это, да, вы знаете, что там, может быть, какие-то детали придуманы, но в целом это абсолютно соответствует тому, что было. И поругание храмов, разгром Новгорода, что в себя заключал. Там было и поругание храмов, и истребление икон вместе с людьми. Там все это было на самом деле. И то, что этот храм в огне. И помните, как монахи хоронят, тайно хоронят митрополита своего, да? Он для них все равно, он не зложен, но для них митрополит. Ведь Иван Грозный добился низложения Филиппа на соборе. Вроде бы все законы легитимны, к вопросу легитимности власти. Но они не признают решения такой власти законными. Они тайно его хоронят. Это тоже подвиг во имя Христа. Они знают, что с ними будет после этого. Они примут мученическую смерть. Они ее принимают на самом деле. Вот. И вот этот вот образ поруганной, разоренной страны, он есть в конце фильма. Но есть и некоторая надежда. Вот то, что народ не выходит на государево веселье, мне кажется, вот дает некоторую надежду, что мы можем возродиться, если будем строги, требовательны к себе, если предпочтем быть с Христом, а не вот с такой вот испорченной, развращенной властью.
Отец Александр, вот хотелось бы еще вас вот о чем спросить. Вот действительно, одна из работ Александра Дворкина так и называется «Иван Грозный как религиозный тип». Угу. Вот когда мы смотрим подобные фильмы, у нас есть большой соблазн воспринимать их исключительно как обращение к далекой-далекой истории. Но, наверное, и фильмы эти снимаются не только для того, чтобы нам напомнили о нашей истории. И, наверное, частица какая-то Ивана Грозного может быть и в нас самих, и в наших современниках. Может быть, действительно, вот то, что говорил Алексей Геннадьевич, что это неправильное понимание христианства?
Ну, безусловно, каждый человек живет в этой жизни, если у него есть какая-то ответственность у человека, он является человеком. А ответственность предполагает какую-то власть всегда. Так или иначе, будь то это семья, или работа, или еще что-то, это всегда так или иначе связано со властью, а власть связана с ответственностью. И поэтому человек по-разному может выстраивать вот свою духовную жизнь в контексте своей ответственности, своей власти. Собственно говоря, здесь можно обратиться, как пример, к притчам Соломоновым, опять же к Библии, к библейским темам. Там вообще сама по себе вот эта литература, которая была развита, опять же, царем Соломоном, она была развита для того, чтобы лучше управлять народом. То есть, прежде всего, для царя. Для царя, для представителей власти, для, может быть, его чиновников, его сановников и так далее. Чтобы люди умели благоразумно, грамотно управлять народом. И в книгах притч Соломоновых это очень хорошо показано. Там есть понятие мудрости, есть понятие премудрости Божией. Если человек умеет над собой видеть эту премудрость Божию, что его человеческая мудрость, она должна быть соотнесена с Божьей премудростью, такой человек способен управлять народом и управлять своей жизнью. И в принципе эта книга притч Соломоновых, она распространяется на всех. И на правителя прежде всего, и постоянные отсылки к царям, вот, к тем людям знатным, значимым. Но точно так же есть и для простого человека. Там, в принципе, человек, появляясь на этой земле, он не может не пройти мимо ключевых вот этих моментов в своей жизни. Либо он не становится человеком. Как известно, огонь, что там вода и медные трубы, да, одно, то есть такое искушение, одно из основных. И, в принципе, любой должен пройти эти искушения, так или иначе, становясь человеком. Становляясь полноценной личностью, или как у апостола Павла сказано, вырасти в мужа совершенного. Поэтому, в принципе, здесь и там может быть. Просто действительно, когда мы говорим о монархах, о представителях власти, у них искушений в десятки, в сотни, в миллионы раз больше, чем у человека простого, который обладает, ну, вот, более ограниченной властью. Там, в семье, например, или там, на предприятии, там, начальником является, или так далее, и тому подобное. Это, вот, мне кажется, очень такой важный момент.
Но вы больше говорите вот об отношении именно христианин и власть, отношение правильное к власти. А если говорить о правильном отношении к Богу, вот правильным ли было его отношение к Богу и к церкви?
Не, ну, это уже
иерархия ценностей какая у него была? То есть внешнее благочестие...
Вот еще раз подчеркну, иерархия ценностей заключается в следующем. Если человек способен над собой признать духовный авторитет чей-то, то у него будет и правильное отношение к Богу. Не может человек правильно относиться к Богу, если он не будет относиться правильно к другому человеку. Вот это принципиальный момент, опять же, евангельский. Как мы можем любить Бога, которого мы не видим, если мы не любим человека, которого мы видим? Поэтому правильное отношение к Богу является правильным отношением к человеку, который тебя духовно выше. А такие люди всегда есть. Всегда в нашей жизни мы должны искать как раз-таки тех людей, кто нас духовно выше. И у них спрашивать, как мы живем. И у них учиться. В этом основная идея христианства, такого духовного преемства. Если, ну, как пример привести, например, с Антонием Великим, основатель монашества. Но у него был, перед ним специально был другой человек, который гораздо дольше его подвязался в пустыне. И который был послан Антонию сказать, вот есть тот, кто выше тебя, и тот, кто старше, и тот, кто духовно опытнее тебя, у которого ты можешь научиться. Этими примерами изобилует вообще духовно-нравственная и аскетическая и христианская литература. Это, мне кажется, принципиальный момент, что мы должны искать в этой жизни тех людей, которые нас духовно выше и способны нас исправить.
Ну вот мы в фильме это видим, и, в общем, такое распространенное есть мнение, что Иван Грозный, он вот был настоящий православный человек. Вот он много грешил, но он зато как он каялся. Вот, отец Александр, он каялся или нет, по вашему мнению? Это было истинное покаяние или это было нечто внешнее?
Ну, здесь я не могу сказать, потому что я не присутствовал при его покаянии, да? Вот. Здесь, видите, в чем проблема? Здесь нужно, чтобы, конечно, по свидетельствам, по документам историки в данном случае об этом говорили, прежде всего, и давали духовно-нравственную
оценку. Ну, тогда по фильму.
Вот. Если по фильму, если по фильму, то, конечно, это не покаяние. Если по фильму, то, конечно, это не покаяние. В фильме, к слову говоря, образ Иоанна Грозного, на мой взгляд, по фильму неоднозначно плохой, как ни странно. То есть у меня не вызывает он однозначно таких чувств, что это человек абсолютно потерянный. Это человек, который не справился с искушением, в которое он впал. Вот это я воспринимаю. Это человек, у которого, может быть, была какая-то болезнь по фильму. Болезнь душевная. Конечно, болезнь душевная часто связана с какой-то вот проблемой, что человек, с ним что-то произошло, и он не смог ее пережить. Человек, если у него есть какое-то духовное потрясение, и он его все-таки переживает, он как бы восходит как бы на новый духовный уровень, если можно так говорить, в своей жизни. Он может как-то по-особому начать служить Богу и ближним. Если он не способен справиться со своей какой-то прошлой душевной, духовной, каким-то переживанием травмы, трагедии и так далее, он может стать психопатической личностью. В этом плане психопатичность человека Ивана Грозного, я не знаю, как она, кстати, расценивалась, изучалась или исследовалась. В данном случае я не специалист. Дело все в том, что религиозный тип, какой человек является религиозным типом, некоторая предрасположенность, склонность, и вот если говорить про ту работу Александра Дворкина, да, Иван Грозный как религиозный тип, мне кажется, это немножко спекуляция все-таки. Потому что религиозный тип, мы действительно склонны иногда быть, кто-то больше творческий человек, кто-то более законный человек, ну, законческий человек. В принципе, у нас есть, конечно, склонности к этому. Но если говорить о религиозности, она всегда единой является. Здесь вот круг Авы Дорофея известный, где люди как радиусы, которые идут к Богу. И чем ближе они к Богу, тем они ближе друг к другу становятся. Вот. И в этом плане, конечно, в Боге святые-то единые. И христианство едино для всех. И поэтому, на мой взгляд, не может быть какого-то такого особого религиозного типа. У человека могут быть предпочтения в религии в той или иной степени. Вот. Он может стяжать благодать по-разному, как говорил Серафим Саровский в своей известной беседе. Но, в принципе, религиозность у всех одинаковая – это встреча с Богом.
А если не было встречи с Богом, если вот то, о чем говорил отец Александр Шмеман, религиозность без Христа?
Религиозность без Христа. Ну, здесь мы выходим на очень глубокие темы, которые нужно посвящать отдельную передачу, наверное.
Нет, я просто прежде всего спрашиваю, вот не было, не случилось ли вот именно это с Иваном Грозным? Ну, не показывает ли, во всяком случае, нам фильм именно эту ситуацию? Я просто вспоминаю, говорил ли Грозный в фильме о Христе, вот хоть раз, хоть одно слово? По-моему, нет. Не способен к встрече с Богом, попросту говоря, да?
Конечно, в каком-то смысле не способен, потому
что... Внешней религиозности он способен. Он
здесь мы тогда должны определяться в понятиях, что является религиозностью. Религия как система обрядов, если мы говорим, тогда можно об этом широко понимать. Если говорить религия как соединение человека с Богом, реальное, опытное, духовное, то это другое. Здесь мы должны определиться с понятиями, знаете, потому что если мы не определимся с понятием, мы можем в данных оценках перепутать все. Но все-таки мне кажется, что историки здесь что-то тоже должны сказать, вот именно в плане психопатичности, может быть, была действительно какая-то трагедия у человека в жизни, которую он не смог пережить.
Вот, Алексей Геннадьевич, вот действительно, в писаниях Иоанна Грозного, он же очень часто там такие покаянные у него есть мотивы. Вот в этом больше позы какой-то, рисовки, или действительно там что-то такое проглядывает, какое-то раскаяние, нотки какие-то?
Не знаю, как, я здесь не могу, наверное, судить с точки зрения церкви, но мне кажется, что истинность покаяния человека проверяется последующим его поведением. Вот если человек, да, покаялся, принес покаяние, то после этого уже он не должен впадать в этот же самый грех. С Иваном Грозным было все прямо наоборот. Он каялся и снова грешил. Каялся, замаливал. Он считал, что ему эти грехи отпущены, предыдущие. Ему их отпускали. Вот митрополит Филипп отказался его благословить, а другие ему отпускали. И он снова в это дело впадал.
Осквернил главу свою похотью и непотребством всяческим, ноги его стремлений на злодейство.
Кайся. Помилуй меня.
Кайся, государь. Тебе легче станет. Кайся.
Много грехов, Филипп. Каюсь. Каюсь. А их без покаяния на вечную муку.
Кого?
А всех, кто там был. И сотников, и воевод. Всех на кол посажу. А коней их прикажу на куски изрубить. Никого не пощажу. Город сдан, даже мертвые виноваты.
Опомнись, государь.
Прикажи, владыка, на завтра панихиду служить. И по мертвым, и по живым.
Лешка Басманов! Воевод всех ко мне в Москву!
Великий грех творишь, государь!
Для государя грех один, когда город сдан!
И, кстати сказать, тема покаяния Ивана в фильме Лунгина, она практически не звучит. Она как бы вынесена за скобки. Там есть отдельные моменты, да, что вот он просит у Господа прощения там. Но в этом, я, например, в этом слышу опять же лицемерие, потому что он снова делает то же самое. И, кстати сказать, вот вопрос о том, а вот был ли он действительно верующим, там, православным по-настоящему. Ведь что делал Иван Грозный? Он сам вроде как каялся, но жертв своих он лишал права покаяния. Он не давал им возможности покаяться, он убивал их нераскаянными. Вот в этом особо, я считаю, что, ну как же может верующий человек такого рода вещи совершать?
А многие души. Люди наоборот говорят, он им в Царство Небесное прямую дорогу открывал.
Как же, если он их убивает, не дав, он в фильме об этом говорит. Угу. А они все будут, он вот после того, как пришла весть о потере Пскова, да, он им говорит, я теперь буду молить Бога, каяться, а им я не дам этой возможности покаяния. Я их всех казню, не дав им возможности покаяться. Разве это поведение христианина, хочу я спросить отца Александра?
Ну нет, конечно. А это исторический факт?
Это исторический факт. Он вносил их жертвы свои потом в синодики. Он сам составлял эти синодики. Причем синодики — это совершенно жуткое. Это страшнее этого фильма, читать эти синодики, где написано, что с документальной точностью, что тогда-то там отделано, как они писали, его эти работнички, отделано там столько-то властей. То есть поголовно уничтожалось население целых населенных пунктов и властей.
Да зачистка
вот сейчас такое. И когда сейчас говорят, что Иван Грозный убивал своих политических противников, нет. Истреблялось огромное количество населения. И то, что на 10% примерно сократилось количество населения страны в то время, это вот результат внутренней и внешней политики Ивана Грозного. Потому что когда Дилет Гирей захватил и сжег Москву, он угнал сотни тысяч людей, русских людей, в полон. И они продавались на невольничных рынках в Кафе и в Стамбуле после этого. Вот что такое плоды деятельности. А что касается психопатичности, я думаю, что это вопрос не столько истории, сколько медицины. Что было с психикой у Ивана Грозного, у Иосифа Сталина? Вот. Я готов судить о том, к чему это все привело. Это привело к катастрофе для нашей страны.
Нет, я имею в виду, была какая-то трагедия, может быть, в его жизни?
Может быть, говорят, в таких случаях у него было трудное детство. Да, у него было трудное детство. Во многом ведь из детства, это действительно так, я сейчас говорю без доли, так сказать, иронии, это действительно так. Вот то, что человек наблюдал в детстве, он наблюдал вот эту борьбу за власть боярских группировок, когда они не щадили друг друга, когда они его использовать пытались как инструмент. И, кстати, это есть в фильме Эйзенштейна, помните, когда они над ним смеются и говорят: «Грозный царь, грозный царь». И он им говорит: «Грозный, да, буду грозным». Вот. В этом тоже есть доля истины. Да, вот он решил, что я теперь возьму и буду я решать. Он узурпировал власть, он присвоил себе несвойственные высшей светской власти функции. А это привело к неисчислимым, потому что когда власть становится бесконтрольной, когда, вот правильно вы сказали, отец Александр, когда нет для него на земле никакого, никто для него не авторитет. Вот. И он пытался в свое время, не знаю, насколько искренне, вот в лице Филиппа какой-то, может быть, сам даже чувствуя, что он уже его ничто не сдерживает, что, может быть, только вот Филипп будет его сдерживать. Но вот это искушение для него оказалось слишком велико. Он не совладал с ним.
Ну а проблема с женами, первая жена же у него была Анастасия, да?
Да, вот. Да, Анастасия Захарина Юрьева.
Ну, да, говорят, Романа. Что вроде он стал вот такой вот злой и нехороший, потому что это якобы все, отравили, да, жену, любимую жену.
Это
вот
попытки так или иначе, в конце концов, оправдать его.
Два его полюса, поведение. Интересно, да? Вот каким должен быть царь? Вот Николая II, царя страстотерпца, обычно упрекают в слабости, да, что вот был он слишком слаб, и поэтому вот погибла страна. А Иван Грозный наоборот, вот он был тиран-сатрап, хотя при нем вот сейчас в средствах массовой информации много пишут и говорят о том, как некий писатель, историк написал письмо президенту, плюс письмо вот в это общество, которое занимается фактами фальсификации русской истории. И один из его аргументов как раз-таки вот такой, что вот он же собирал земли, ведь при нем территория страны увеличилась вот настолько-то. При Иване Грозном.
Не сильно территория. Ну, если только за счет восточных, сказать, территорий.
Вот я вам сейчас одну секунду, я вам даже процитирую.
Имеется в виду Казахстанское ханство и присоединение Сибири?
Царь Иван Грозный вызывал и вызывает ненависть врагов России по одной причине. Он возвеличил ее политическую роль в мире, ее экономическое и военное могущество. При этом царе территория государства увеличилась в два раза. Были завоеваны царства Казанское, Астраханское, Ногайская Орда, Северный Кавказ, Западная Сибирь. Население увеличилось более чем на 30%. Введена выборность местной администрации, создана сеть начальных школ, организована книгопечатание, создана почтовая служба, регулярная армия, ну и т.д. и т.п. Был великий государственный деятель, патриот, заложил основу современного российского государства, и поэтому как раз-таки он ведь и просит, что фильм должен быть изъят, фильм должен быть изъят из публичного проката в кинотеатрах, разрешен только для частного просмотра.
Вот это, как говорил персонаж Романа Булгакова «Мастер и Маргарита», перед нами типичный случай так называемого вранья. А если серьезно, то вот если вы уже говорите о фальсификациях истории, то вот здесь что ни слово, то и попытка фальсифицировать историю. Потому что, ну, пожалуйста, на 30% увеличилось население страны. Я уже говорил только что, что примерно по подсчетам историков на 10% оно сократилось. Я имел в виду традиционную территорию страны, вот ту, которую разорял Иван Грозный. А здесь попытка добавить население завоеванных Казанского, Астраханского царства, Сибирского царства, и все это вместе, и таким образом вот такая средняя температура по больнице. Значит, это попытка недобросовестная. То же самое можно, вот если нам время бы позволило, я бы буквально по каждому пункту мог на это ответить. Ну и заключительный призыв запретить фильм, ну, по-моему, это здесь уже даже и комментарий излишний.
Ну, здесь, конечно, все-таки научная конференция какая-то должна быть, чтобы вот эти моменты, они смущают церковь.
Когда моменты какие-то смущают церковь и хочется знать, что и как было на самом деле, надо обращаться к историкам, к экспертному мнению, да, а не к отдельным историкам, которые готовы на все, так сказать, услуги хоть сейчас.
Просто почему они готовы?
А потому что разные историки, так же, как и разные политики и так далее. Разные историки.
Не, ну в чем выгода?
Дело в том, что вот этот вот историк, я не буду даже рекламировать, называть его имени, он автор исследования царя Иване Грозном, которое называется «Апология Грозного царя, царь воинствующей церкви, «Правда грозного царя» Иван Грозный без лжи и мифов. И надо еще добавить одну деталь, что вот этот вот человек, который написал вот это знаменитое уже сейчас письмо, которое везде цитируется, он в начале 2000-х годов, он, как сказано, разорвал духовное общение с Московской патриархией. То есть где он находится, в какой там секте сейчас, неизвестно. Я вот хотела отца Александра как раз спросить, вот чем бы вы объяснили такой интерес во многих слоях православного сообщества к фигуре Ивана Грозного? Интерес до такой степени большой, что вот мы знаем, что даже есть некая в Ярославской области псевдоправославная секта, которая так себе и называет опричное братство. Не знаю, в каком состоянии она сейчас, но несколько лет назад еще вполне активно действовала.
Чем объяснить это?
Да.
На мой взгляд, непросвещенностью. Если все очень просто.
Ну, непросвещенностью религиозной или исторической? Вот что
я бы сказал, культурной. Культурной непросвещенности. Если человек культурно просвещен, он действительно умеет бороться с мифами. Вот именно мифами, то есть можно по-разному понимать миф, именно миф как что-то такое созданное, что-то такое имеющее определенную цель. Для чего это действительно? Вот здесь, конечно, можно разные догадки строить, это разные версии, которые, в принципе, одна другой хлеще, но только, наверное, Господь знает, какая здесь правда, для чего людям иногда такие мифы развивать, в чем здесь их интерес. Мне иногда кажется, что это как раз-таки такой заговор против России, чтобы было как можно больше таких мифов, вот, которые бы изнутри разрушали церковь. Но это так, это, конечно, шутка, вот, потому что неизвестно, для чего это нужно. Если очевидно, что то же самое с проблемой ИНН и так далее. Если очевидно, что это все чушь просто чушь, когда говорят про ИНН, что это печать и так далее. Это просто чушь. Вот. И когда на этом строят всю религиозную жизнь и так далее, люди узнают друг друга. Ну, не знаю, я этого не могу понять просто. И никогда не пойму, наверное, для чего это нужно. Для чего нужно об этом проповедовать, для чего нужно с этим носиться.
Но на ожиданиях царя Грозного, который придет и наведет порядок, тоже можно строить даже и религиозную свою жизнь.
Да, единственное, что можно сказать, что здесь очень близко к какому-то апокалиптическому настроению. Вот это апокалиптическое настроение, когда всегда было близко для русского сердца, что вот-вот скоро конец, наконец-то мы все встретимся с Богом, и такая вот экзальтированность при этом.
А по-моему, прежде всего, тут не о Боге, а об Антихристе разговоры,
ну,
да?
Ну, или победим Антихриста, я уж не знаю как. Вот те же пензенские сидельцы, да, известный сюжет. Вот, в принципе, эта экзальтированность и такая вот апокалиптичность, она свойственна как раз-таки непросвещенному человеку, у которого вот религиозность как раз-таки должна подпитываться какой-то слепой верой. Слепой, значит, неразумный. И вот он ищет вот такие какие-то островки неразумия, или я бы сказал, безумия, и пытается на них построить свою религиозность. Это сам по себе феномен. Почему я говорю, что можно ли это назвать религиозностью? Может быть, все-таки какая-то психопатология, мне иногда кажется. Здесь вот именно вопрос в терминах. Что есть религиозность? Такая подлинная христианская религиозность. И является ли вот этот вот тип, который является религиозностью, можно ли его назвать религиозным? Мне кажется, нет. Все-таки это, наверное, какая-то психопатичность.
Ну, тут еще вот какая подмена, как мне кажется, существует вот у почитателей Ивана Грозного. Вот отношение все-таки церкви к святости. Может ли быть святым человек, при котором, предположим, вот государство претерпело какие-то не очень хорошие изменения. Угу. Вот с этой точки зрения, мне кажется, канонизация царя-страстотерпца Николая II как раз более близка к духу церкви, чем возможная, ну, будем надеяться, невозможная канонизация Ивана Грозного, который так многие люди хотят. Потому что у них как раз-таки критерий такой же, какой был у царя. В фильме «Царь говорит», и он где-то на самом деле об этом писал, что мой грех, грех царя, это не то, что я казню там кого-то, каких-то своих врагов, а то, что вот сдали город, вот это грех меня как царя. И в этой концепции, в этой системе ценностей грехом воспринимается именно какой-то исторический ущерб. Да, какая-то историческая неудача данного правителя. А какой он был там, нарушал заповеди, не нарушал заповеди, это совершенно не важно. Если был неудачный царь, за что его канонизировать? Это ведь были претензии как раз к церкви по поводу канонизации Николая II. Он же был плохой царь, за что же вы его канонизируете? А вот Иван Грозный хороший царь.
Когда правитель ставит для себя духовный авторитет кого-то выше, чем свою возможность там, править, управлять, чем свои властные способности, например. Вот это является для правителя, для властителя той мерой, что он становится святым, что он близок к святости. Именно это является. И в данном случае, если говорить про Николая II и оценивать все это действительно непросто иногда сделать с точки зрения духовно-нравственной. Вот. Я не историк, но какие-то вот факты я знаю, какие-то моменты знаю. Просто можно вот эти факты выставить в ряд, да, и на них-то попробовать порассуждать, поразмышлять. Конечно, история не знает сослагательного наклонения, да, но тем не менее альтернативные варианты истории, чего это сегодня один из таких, насколько я понимаю, методов изучения, исследования. Один из методов. И вот что касается как раз-таки Николая II, известно, что он был не просто слабым как раз-таки, а он был человеком, который в той сложной ситуации не решался, может быть, взять все и задушить, как сделал бы Иоанн Грозный, например. Он не решался.
Он боялся крови.
Да, боялся крови, по-настоящему боялся. Вот он чувствовал, что есть какая-то вот, есть заповедь для него, христианство для него это было, что он был христианином по-настоящему. И вот он боялся этой крови, по-настоящему боялся, на мой взгляд. Если говорить о внутренних его терзаниях, наверное, о внутреннем его смятении, это было всерьез такой серьезный страх у человека верующего, у человека-христианина. Вот. Насколько это все, именно это было катастрофичным и трагичным для России, на мой взгляд, это вопрос. Можно сказать по-другому, что, может быть, если он не поступил бы таким образом, то вообще бы не стало бы это России как культуры, кто знает. Если бы он взял бы и все бы задушил. То вообще, то есть то, что было ужасно. Мы не должны забывать, что мы сегодня живем, а поэтому было ужасно. А если бы мы сегодня не жили, могло бы быть еще ужаснее. И мы никогда не задумывались, что есть ужасы, да, которые мы претерпеваем, а может быть большие ужасы. И вот альтернативная история всегда думает, что возможен какой-то вот такой более плавный и более правильный вариант. Но нужно рассматривать, что может быть еще более ужасный вариант, даже, казалось бы, в самых ужасных событиях. На мой взгляд, в то время как раз-таки проблема как раз-таки церкви была. То, что народ был весь православный, а по-настоящему верующих людей были единицы. Вот проблема, на мой взгляд, именно в этом. Проблема именно в этом. И эта проблема то, что вот эти единицы, они не смогли ситуацию удержать. Даже если эти единицы являются сам император, его семья и какие-то вот люди близкие к престолу, может быть, или люди харизматичные, как Иоанн Кронштадтский и святые. Даже они не смогли ситуацию эту удержать, что она здесь действительно, вот духовность развалилась. То есть, скорее всего, здесь не культура развалилась, а именно духовность нашего русского народа развалилась в то время.
А вот если об альтернативной истории еще вот закончить, Алексей Геннадьевич, вот если бы Иван Грозный был другим царем, история России как могла бы развиваться?
Вот если бы в 1560 году не Анастасия Романова умерла, а Иван Грозный, то Иван Грозный остался бы в нашей истории как один из таких достаточно светлых образов. Он остался бы государем, при котором Россия шла по пути реформ, при котором много было сделано. Кстати, началось книгопечатание в эти годы, в 50-е годы XVI века, именно в первые годы правления Ивана Грозного. И я думаю, что Россия могла следовать в русле развития европейских держав того времени, сближаться с Европой. Я думаю, что это было бы хорошо для России. Кстати сказать, действительно, в первые годы правления Ивана Грозного ведь много было сделано. Ну, в частности, развивались торговые отношения. Заработал Архангельский порт. Очень активно развивалась торговля с Англией, с Голландией. Тогда это были еще испанские Нидерланды. В общем, с передовыми, с точки зрения, так сказать, хозяйственной жизни, странами Европы того времени. Надо было, конечно же, да, вот когда говорят, что Россия очень сильно прирастала при Иване Грозном, это в основном касается первых, опять же, лет царствования Грозного, 50-е годы. И там не только речь о том, что именно тут заслуга огромная Ивана Грозного, хотя, конечно, да, стратегия вырабатывалась под его руководством, но там были замечательные, так сказать, полководцы. Тот же, например, князь Михаил Иванович Воротынский, который отличился в походе на Казань, и который, кстати, потом был казнен тем же самым Иваном Грозным в опричнину. Что касается присоединения Сибири, то это уже более позднее время, и там гораздо меньше роль, конечно, Ивана Грозного. Там больше как раз такая уже народная широкая инициатива, попытка освоения этих земель, роль Строгановых, которая давным-давно уже отмечалась. А Ивану Грозному докладывали, били челом, он это все принимал, там благословлял, но это были уже самые последние годы жизни Ивана Грозного, когда действительно он уже больше думал о собственном покаянии, потому что он страшился на самом деле, ведь как человек трусливый, вот я уже говорил, что отвечать ему за это дело придется. Вот не знаю, я думаю, что он в последние годы жизни понимал, к чему привело вот это вот его стремление к такому самовластию, потому что он убил своего сына и наследника, на которого возлагал большие надежды. После него наследовал ему царь Феодор, который мало занимался государственными делами, и прибрал власть еще при жизни Федора Иоанновича к рукам Борис Годунов. Это пролог к династическому кризису, который в сочетании с другими обстоятельствами привел вот к этой катастрофе смутного времени. Поэтому подводить итог царствованию Ивана Грозного, если, то действительно вот это был путь, один из возможных тогда путей. И Иван Грозный, он фактически вот через колено ломал ситуацию, он действовал насильственными методами, и это привело к очень тяжелым последствиям.
Вот если вернуться к фильму и завершить нашу передачу, на какой ноте все-таки смотреть всем, да, есть о чем подумать и поразмышлять?
Ну, конечно, это культурное событие, я сказал уже. Фильм – культурное событие, конечно. Если это культурное событие, нужно культурному человеку приобщаться к этим мыслям, этому обсуждению. Без вот понимание, осмысление того исторического процесса, который был, мы не способны и сегодня дальше продолжать. Это очень важно. Здесь, мне кажется, без этого мы не сможем дальше развиваться.
Спасибо, отец Александр, спасибо, Алексей Геннадьевич. Я напомню, что мы говорили о фильме Павла Лунгина «Царь», и у нас в гостях в студии был священник Александр Сандарев, клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга и руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии и доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин. Спасибо всем большое, до следующих встреч в эфире.
Спасибо большое.